Значение здесь ясно. Они забрали ключи и даже сами не смогли ими воспользоваться, так как мазора, традиция, стала для них самих запечатанной книгой, как и для других. Кажется, что ни Ренан, ни Штраус, ни более современный виконт Эмберли не имели даже отдаленнейшего подозрения о действительном значении многих притч Иисуса или даже о характере великого галилейского философа. Как мы уже видели, Ренан представляет его нам как раввина на гальский лад. «Le plus charmant de tout», но все же раввина, и кроме того такого, который даже не вышел из школы Хиллела или из какой-либо другой школы, хотя неоднократно называет его «очаровательным доктором». Он обрисовывает его как сентиментального молодого энтузиаста, происшедшего из плебейских классов Галилеи, который представляет себе идеальных царей своих притч как существ, облаченных в пурпур и драгоценности, о которых можно почитать в детских сказках. С другой стороны, Иисус лорда Эмберли является иконоборцем, идеалистом, намного ниже по тонкости и логике своих критиков. Ренан смотрит на Иисуса с односторонностью семита-маниака. Виконт Эмберли смотрит на него сверху с точки зрения английского лорда. Кстати, в отношении притчи о свадебном пире, которую он считает воплощением любопытной теории общественных отношений, виконт говорит: «Никто не может возразить, если отдельные милосердные лица приглашают на приемы в своих домах бедных или немощных людей, не имеющих общественного положения. Но мы не можем допустить, чтобы такого рода деятельность вменялась в обязанность. Очень желательно, чтобы мы совершали как раз то, что Христос запретил бы нам делать, а именно приглашали бы наших соседей и, в свою очередь, получали бы приглашение от них, смотря по обстоятельствам. Страх перед тем, что нам могут отплатить тем же за обеды, даваемые нами, несомненно, несостоятелен. В сущности, Иисус совершенно упускает из виду более интеллектуальную часть общества. Все это бесспорно показывает, что Сын Божий не был знатоком общественного этикета и не годился для общества, но это также является прекрасным примером господствующего неправильного понимания даже самых его многозначительных притч. Теория Анкетиля Диперона, что Бхагавадгита является самостоятельным произведением, поскольку ее нет в некоторых рукописях Махабхараты, может настолько же послужить основанием претензии на еще большую древность, насколько наоборот. Это произведение чисто метафизическое и этическое, и в некотором смысле оно даже является антиведийским, по крайней мере настолько, что оно противоречит многим позднейшим толкованием вед брахманами. Как же тогда случилось, что вместо уничтожения этого произведения, или, по меньшей мере, объявления его неканоническим, прием, к которому христианская церковь не приминула бы прибегнуть, брахманы оказывают ему величайшее почитание? Будучи совершенно унитаристским по своим целям, оно противоречит популярному идолопоклонству. Все же единственной предосторожностью, примененной брахманами для того, чтобы доктрины этого произведения не стали слишком широко известными, является то, что они сохраняют его в большей тайне, чем какую-либо другую религиозную книгу, от любой касты, за исключением жреческой, и налагает даже на эту касту во многих случаях определенные ограничения. Величайшие тайны брахманистской религии заключены в этой величественной поэме, и даже буддисты признают ее, объясняя по-своему некоторые догматические трудности. «Будь бескорыстен, обуздай свои чувства и страсти, которые омрачают рассудок и ведут к заблуждению», говорит Кришна своему ученику Арджуне, провозглашая таким образом чисто буддийский принцип: «Низкие люди следуют примерам, великие люди дают их. Душе следует освободиться от оков действия и действовать в абсолютной согласованности со своим божественным источником. Есть только один бог, все другие деваты ниже и представляют собой только формы энергии Брахмы или меня. Поклонение делами выше, чем поклонение созерцанием. Примечание. Смотри Гиту в переводе Чарльза Уилкинса, 1785 год, и Бхагават Пурану, содержащую историю Кришны, переведенную на французский Эженом Бернуфом, 1840 год. Это учение совершенно совпадает с учением самого Иисуса, Матфей, глава 7, стих 21. Только одна вера, не сопровожденная делами, приравнивается в Бхагавад-гите нулю. Что касается Атхарва-веды, то она сохранялась и сохраняется брахманами в такой тайне, что сомнительно, обладают ли востоковеды полным ее экземпляром. Тот, кому приходилось читать, что говорит аббат Дюбуа, может по праву сомневаться в этом факте. От последней книги Атхарвы осталось очень мало экземпляров, говорит он, описывая веды, и многие полагают, что их больше нет. Но правда в том, что они в самом деле существуют, хотя они охраняют их с гораздо большей предосторожностью, чем другие, по причине боязни, что их заподозрят, что они посвящены в тайны магии и в другие страшные тайны, которым, как полагают, это произведение обучает. Даже среди величайших эпоптов великих мистерий были такие, которые ничего не знали об их последнем и страшном обряде, добровольном переносе жизни от иерофанта в кандидат. В «Стране теней» это мистическое действо переноса духовной сущности адепта после его телесной смерти в юношу, которого он любит всею своей горячей любовью духовного отца, превосходно описано. Так же, как в случаях перевоплощений тибетских лам, адепт высшей ступени может жить неограниченно. Его смертная оболочка изнашивается, несмотря на известные алхимические секреты для продления юношеской жизнеспособности далеко за обычные пределы. Все же редко удается поддержать жизнь тела более 200 или 240 лет. После этого старое одеяние становится изношенным, и духовное эго, вынужденное покинуть его, избирает для своего обитания новое тело, свежее и полное здоровой жизненной силой. В случае, если читатель склонен к высмеиванию этого утверждения о возможном продлении человеческой жизни, мы можем отослать его к статистическим данным некоторых стран. Автор талантливой статьи в Вестминстерском обозрении от октября 1850 года несет ответственность за утверждение, что в Англии имеются подлинные примеры некоего Томаса Дженкинса, умершего в возрасте 169 лет, и старого Парра в 152 года, и что в России несколько крестьян, говорят, достигли возраста 242 лет. Примечание. Капитан Джеймс Рейли в своей повести о своей жизни в неволе в Африке приводит подобные примеры о большом долголетии в Сахарской пустыне. Имеются также случаи столетних стариков среди перуанских индейцев. Мы знаем, что в последнее время многие талантливые писатели подвергли сомнению подобные претензии на чрезвычайное долголетие, но мы, тем не менее, подтверждаем нашу веру в правдивость этих сообщений.